Дорожайший батюшка, писал Моркоу. Ну вот я, Иван, к Марпорке. Тут все по-другому. Наверное, город немножко изменился с тех пор, как прадедушка господина Лакши служил в страже. По-моему, люди здесь не отличают добро от зла. Капитана Ваймса я отыскал в обычной пивной. Я помнил, как ты говорил, что приличный гном в такие заведения не ходок, но поскольку он выйти не желал, я зашел. Он лежал головой на столе. Я заговорил, а он сказал: «Не заливай, пацан». Мне кажется, он был навеселе. Сказал мне найти жилье и сегодня же явиться к сержанту Колону в околоток, и что любому, кто хочет служить в страже, надо проверить голову. Господин Лакше об этом не упоминал. Может, это во имя гигиены? Я пошел погулять. Тут очень много людей. Я нашел место, называется Тени. Потом я увидел, что люди хотят ограбить молодую даму. Я атаковал. Они не умели драться, как положено. Один хотел пнуть меня в жизненно важные органы. Но я надел предохранитель, согласно инструкции, и этот человек сам поранился. Потом дама подошла и сказала: «Интересует в койку?» Я сказал: «Да». Она отвела меня туда, где жила. Это называется, по-моему, пансион. Им управляет госпожа Лада. Дама, чья была сумочка, ее зовут Рид, сказала: «Вы бы видели его, их было трое, с ума сойти». Госпожа Лада сказала: «За счет заведения». Она сказала: «Какой большой предохранитель». Тогда я пошел наверх и уснул, хотя там было очень шумно. Рита будила меня раз или два и спрашивала: «Хочешь чего-нибудь?» Но у них не было яблок. Поэтому на ловца и зверь бежит, как здесь говорят, хотя это странно. Здравый смысл подсказывает, что звери бегают от ловцов. Дел тут, конечно, много. Я пошел к сержанту и по дороге увидел дом, который назывался «Гильдия воров». Я спросил госпожу Ладу, а она сказала: «Ну, а то». Она сказала: «Там совещается руководство городских воров». Я пришел в околоток к сержанту Колону, очень толстому человеку, и когда я сказал ему про гильдию воров, он ответил: «Не идиотничай». По-моему, он это не всерьез. Он сказал: «Гильдии воров башку себе не забивай. Тебе надо делать так. Ночью ходить по улицам и кричать, что 12 на часах, и все спокойно». Я сказал: «А если не будет спокойно?» И он ответил: «Тогда ноги в руки и чеши на другую улицу». Это плохой стиль руководства. Мне выдали кольчугу. Она ржавая и не очень хорошо выкована. За то, что ты стражник, платят деньги. Это $20 в месяц. Когда получу, пошлю вам. Надеюсь, вы здоровы, а шахта номер 5 уже открылась. Сегодня днем пойду искать гильдию воров. Это возмутительно. Если я это исправлю, получу палку. Я уже догоняю, как они тут разговаривают. Ваш любящий сын Моркоу. По скриптум. Пожалуйста, передайте Мятне, что я ее люблю и очень по ней скучаю.
Патриций Анкмарпорка, лорд Витинари, прикрыл глаза рукой.
Что-что он сделал?
Меня отконвоировали по улицам,
сказал Урдо Ван Пью, действующий президент гильдии воров, карманников, взломщиков и прочих работников ножа и топора.
Средь бела дня! Руки мне связали!
Он шагнул к строгому креслу патриция, грозя пальцем.
— Мы из рамок бюджета не выходили. Вы сами знаете, — сказал он. — И такое унижение, как обыкновенного преступника. Я требую формальных извинений за все, — сказал он. — Или получите еще одну забастовку. Мы будем вынуждены бастовать вопреки нашей гражданской ответственности, — прибавил он.
Палец. Палец — это была ошибка. Патриций воззрился на палец холодно. Ван Пью проследил за его взглядом и поспешно спрятал перст. Не стоит грозить Патрицию пальцем, если не хочешь в дальнейшем уметь считать только до 9.
«И вы утверждаете, что это сделал один человек?» — спросил лорд-ветеринарий.
«Да, то есть...»
Тут Ван Пью замялся. Кому рассказать и впрямь, странная вышла история.
«Но вас же там сотни»,
— невозмутимо заметил Патриций.
«Все воры, и прошу извинить за выражение, все в законе».
Ван Пью несколько раз открыл и закрыл рот. По-честному, ответить следовало так. «Да, и если бы кто прокрался туда, хоронясь по углам, ему бы крупно не повезло. А этот ворвался по-хозяйски, что избило всех с панталыку, а также то, что он лупцевал любого, кто попадался под руку и велел встать на путь исправления».
Патриций кивнул. «Я разберусь с этим вопросом моментально», — пообещал он.
Удачное слово. Люди всегда терялись. Не поймешь, что именно Патриций хотел сказать, что он разберется сейчас же или просто очень быстро. А спросить ни у кого не хватало духу. Ван Пью сдал назад.
«Извинения за все не забудьте. Мне моя репутация дорога».
«Благодарю. Не стану вас задерживать»,
— сказал Патриций опять своеобычным манером, выкручивая языковые средства.
«Ладно, хорошо, спасибо, прекрасно», — ответил вор.
«У вас ведь дел не в проворот», — продолжал лорд-ветеринари.
«Это, конечно, правда».
Вор замялся. Патриций высказался колко. «Так и ждешь, что вот-вот пырнет».
«Да», —
прибавил вор, надеясь на разъяснение.
«У вас ведь бизнес процветает».
Лицо вора исказило паника. В голове вскипела мешанина угрызений. Вопрос не в том, что он натворил. Вопрос в том, о чем прознал Патриций. У Патриции глаза повсюду. Хотя таких страшных, как вот эти льдисто-голубые прямо у него над носом, больше нет.
«Я не совсем понимаю»,
— начал вор. «Занятный выбор объектов».
Патриций взял лист бумаги.
«К примеру, хрустальный шар предсказателя с Чистоводной улицы. Мелкое украшение из храма бога-крокодила Офлера. И так далее. Побрякушки».
«Боюсь, я не в курсе», —
начал главный вор. Патриций подался к нему. «Я надеюсь, никаких нелицензированных краж»,
— осведомился он. Одним из замечательных новаторских решений Патриция стала ответственность гильдии воров за воровство с ежегодным бюджетом, перспективным планированием и превыше всего жесткой защитой рабочих мест. Таким образом, в обмен на оговоренный среднегодовой уровень преступности, воры сами следили за тем, чтобы несанкционированные правонарушения карались по всей строгости беззакония, каковая обычно сводилась к палице с гвоздями.
«Я проверю немедленно», —
промямлил главный вор.
«Можете не сомневаться».
Патриций любезно ему улыбнулся.
«Не сомневаюсь, ни секунды», — отвечал он. «Спасибо, что зашли. Не стесняйтесь уйти».
Вор зашаркал прочь.
«Вот вечно так с Патрицием»,
— горько думал он.
«Приходишь с абсолютно резонной жалобой, оглянуться не успела, уже задом шаркаешь прочь, кланяясь, и, волоча ноги, вздыхаешь с облегчением, что удалось эти самые ноги унести».
«Надо отдать Патрицию должное», — неохотно признал вор.
«Не отдашь, Патриций пришлет своих людей и все равно заберет».
Когда вор ушел, лорд-ветеринарий звякнул бронзовым колокольчиком, призывая секретаря. Вопреки почерку звали секретаря Люпин Вонс. Он явился с пером наготове. Нельзя не признать, Люпин Вонс был опрятный. На вид всегда такой, словно его только что смастерили. Даже волосы так приглаженные на масле, будто их нарисовали краской на голове.
«Судя по всему, у стражи возникли затруднения с гильдией воров», — сказал Патриций. «Приходил Ван Пью. Он утверждает, что его задержал стражник».
«За что, милорд?»
«Похоже, за воровство».
«Стражник?» —
переспросил секретарь.
«И не говори. Но разберись, хорошо?»
И лорд Ветенари сам себе улыбнулся. Постичь его своеобразное чувство юмора всегда было нелегко. Однако сейчас перед его мысленным взором опять и опять возникала красная рожа озлившегося главного вора. Таков был один из величайших вкладов Патриция в главный ход механики Анкмарпорка. На самых ранних этапах работы своей администрации Патриций легализовал древнюю гильдию воров. «Преступность, — рассудил он, — всегда есть. А посему, раз уж она должна быть, пускай будет хотя бы организованной». Членов гильдии поощряли выходить из тени, строить большую штаб-квартиру, восседать на торжественных банкетах, открывать профтехучилище, где проводились однодневные курсы с отрывом от рабочего процесса, выдавались сертификаты и т.д. В обмен на защиту у стражи воры, стараясь не ржать в голос, пообещали держать преступность на уровне, который будет заново определяться каждый год. «Таким образом, — сказал лорд Ветенари, — все смогут уверенно планировать наперед, и хаос, заменяющий нам жизнь, будет отчасти упорядочен». А чуть погодя, Патриций вновь призвал воровское руководство на совещание и сказал:
«Ой, кстати, еще кое-что. Что же это было-то? Ах, да. Я знаю вас в лицо, — сказал он. Я знаю, где вы живете, на каких лошадях ездите и у какого цирюльника стрижется ваша супруга. И где ваши прелестные детки? Сколько же им теперь? Ах, как время-то летит. Я знаю, где они играют. Вы ведь не забудете о нашем уговоре, правда?»
И улыбнулся. И они улыбнулись в ответ. Ну, как смогли. В сущности, выиграли все. Вскоре воровское руководство отрастило брюхо, взялось заказывать дизайн личных гербов и совещаться в нормальном здании, а не в прокуренных притонах, которые никому особо не нравились. Затейливая система чеков и расписок обеспечивала всем гражданам равное внимание гильдии, а также защиту от чрезмерного ее внимания, и это было вполне приемлемо. Во всяком случае, для тех, кому хватало средств на довольно скромные выплаты, которые гильдия брала за гарантию жизни без забот. Это называлось странным иностранным словом «страх и в ванне». Никто не знал толком, что оно значило изначально, но Анкмарпорк его присвоил. Страже такое положение дел не нравилось. Но от правды не отвернешься. Воры контролировали преступность гораздо лучше стражников. Страже приходилось из кожи вон лезть, чтобы хоть чуть-чуть снизить преступность, а гильдии достаточно было просто поменьше работать. Итак, город процветал, а стража, бесполезный отросток, зачахла и съежилась до горстки никчемных и нетрудоспособных, которых не воспринимал всерьез ни один здравомыслящий человек. Не хватало только, чтобы они вбили себе в голову, будто с преступностью надо бороться. Впрочем, Патриций считал, что зрелище паникующего главного вора того стоит.